Люди на этом месте. Неделя 2. Личности и предпочтения. Пастор Уэйн Гринлиф Перец. Совершенное единство больше несовершенных предпочтений. На прошлой неделе Брэд проповедовал по очень хорошо известному отрывку прямо посередине первого послания Коринфянам. В главе 13. Знаменитый отрывок о любви. Это было действительно великолепно. Одна из мыслей, которые глубоко меня коснулись, звучала так. Сверхъестественное измененное сердце не чувствует любовь, оно и есть любовь. Я благодарен, что мы начали с этого, поскольку эта идея является сердцевиной всей нашей серии. И также на ней базировалось служение апостола Павла в Коринфе. Что это значит быть сообществом последователей Иисуса? Это значит быть людьми, преобразованными через обновляющий труд Святого Духа. И в этом преобразовании мы входим в реальность нового человечества, которую Бог начал воплощать в Иисусе. Но мы испытываем определенное напряжение в нашей жизни, поскольку хотя мы уже больше не те, кем мы были, мы все еще не полностью те, кем мы становимся. Мы не всегда живем согласно образу новой, искупленной реальности. И по этой причине апостол Павел пишет письма церквам, чтобы скорректировать их направление, чтобы когда их будет уносить в сторону, можно было напомнить им о том, кем является Бог и кем Он делает нас. По всей вероятности, он написал несколько писем в эту церковь. Но для многих ли из нас новость, что часто мы бываем забывчивыми и упрямыми? Итак, сегодня мы с вами немного вернемся в самое начало первого послания Коринфянам и начнем читать со стиха первого. И в этом отрывке Павел касается вопроса, весьма актуального для нас сегодня, а именно культура знаменитостей. Очевидно, что культура знаменитостей не является чем-то новым. Та или иная версия этого явления существовала на протяжении всей человеческой истории. Почему мы снова и снова создаем системы, поддерживающие эту культуру? Всегда у людей было стремление возвысить другого человека, выставив его или ее в свет софитов. Возвести того или иного человека в ранг спасителя, сделать его или ее символом наших устремлений и надежд. И когда такие люди не соответствуют поставленной задаче, мы распинаем их. Есть старая поговорка «Никогда не встречайтесь лично со своим героем». Даже древние израильтяне, которые напрямую следовали Божьему водительству, в конечном счете затребовали земного царя, который бы дотягивал до их стандартов. Конечно, ни один царь никогда не смог бы воплотить подобные ожидания. У нас есть желание найти кого-то, за кем мы могли бы тянуться. Нам хочется найти кого-то, кто воплощает то, кем мы хотим быть. Но линия между ролевой моделью и идолом может быть весьма тонкой. Очень быстро в отношении к человеку мы переходим от почтения к поклонению. Мы можем не приносить этому человеку жертв и не называть его или ее богом, но поклонение – это акт приписывания или придания ценности чему-либо или кому-либо. Обычно наше время, энергия, мысли и ресурсы следуют туда, где мы видим ценность. Если это так, то в моей жизни есть множество вещей и людей, которые соревнуются друг с другом за мое поклонение им. Когда я был ребенком, у меня были две основных ролевых модели. Во-первых, это были могучие рейнджеры, во-вторых, Майкл Джексон. Могучие рейнджеры попросту воплощали собой все хорошее, что существовало в этом мире. Это были подростки, которые сражались со злом при помощи могущественных зордов. Power Zords. И использовать ли им динозавров или роботов? А зачем такой выбор? Конечно, и тех, и других. Как только я повзрослел достаточно, чтобы пользоваться мобильным телефоном, я загрузил себе на звонок мелодию из рейнджеров. И в колледже у меня даже была футболка с изображением могущественного рейнджера. Ну и вот тут фото меня вместе с Джей с одного Хэллоуина. Но также я хотел быть как Майкл. Я даже заучил всю хореографию из альбома Thriller в возрасте 7 лет. Итак, будучи ребенком, я оказался в некотором раздрае, в некотором разделении. Мои две ролевые модели были очень разными, но при этом равнопритягательными. И когда моя мама спросила меня, кем я хочу стать, когда вырасту, я почувствовал, что застрял с ответом. Я одновременно хотел быть и Майклом Джексоном, и могучим рейнджером, так что я сказал маме, что хочу быть танцующим среди опасностей. Я уверен, что вы о таком герое никогда раньше не слышали, но уверен, что можете себе представить себе прямо сейчас, не правда ли? Я представлял себя идущего лунной походкой через банду суперзлодеев, этаким Джексоном, который им всем набивает морду. Да. Арахис или виноград? Зачем выбирать? Давайте просто сделаем сэндвич. Такой вот я изобретатель. Хорошо, но вы, возможно, задаете вопрос. Лейн, а какое это вообще имеет отношение к чему-либо по нашей теме? Я хочу сказать, что у нас есть эта тенденция возвышать некоторых людей в нашей жизни до статуса знаменитости. Нам нравится находить людей, которые воплощают то, кем мы желаем стать. И потом мы делаем из них идолов, и мы идеализируем их. В своем разуме мы создаем некое их подобие по нашему образу. Даже если вживую эти люди скрыты за плотно затворенными дверями и сильно отличаются от воображаемой нами картинки. Опять же, никогда не встречайтесь близко со своими героями. Такие герои – это своего рода обходной путь срезания угла в вопросе слышания Бога. Слышать Бога – задача тонкая и деликатная, требующая целенаправленных усилий. А зачем же проходить все эти сложности, успокаивать мою душу и так далее, если я могу просто принять мнение кого-то, кто говорит громче остальных и при этом высказывает больше таких идей, которые мне нравится слушать? В наши дни мы легко подпадаем под влияние экспертов. Я не знаю, как мне мыслить или чувствовать себя по тому или иному поводу, поэтому я позволяю кому-то рассказать мне, как я должен думать и чувствовать себя в той или иной ситуации. И вскоре в отношениях между нами воцарятся дух соревнования и стремление одержать победу друг над другом. «О, мой папа может побить твоего», «О, мой президент может побить твоего» и так далее. И все это в итоге превращается в ярко выраженный экспрессивный индивидуализм, где я сам выбираю себе Бога, который мне лучше всего подходит. И именно об этой человеческой тенденции пишет апостол Павел в отрывке описания, который мы рассмотрим с вами сегодня. Наша серия проповедей называется «Люди на этом месте». И так вышло, что Павел – человек радикально преображенный после встречи с Иисусом, человек гениальный сам по себе и пользующийся уважением многих. Он принял решение посвятить жизнь процветанию Церкви Христовой. Он пишет христианам, живущим в городе Коринф, греко-римском городе, культурном хабе, центре коммерции, философии, религиозного культа, а именно идолопоклонства. Эта культура в Коринфе была такой же, как, или, по крайней мере, она была похожа на ту, которая царит в Портленде. Люди там были образованы, богаты, талантливы и амбициозны. И он просит их задуматься о том, кому мы на самом деле следуем. Кто для нас главная знаменитость, наш пример, наша ролевая модель. И он просит их смотреть глубже, не просто подражать знаменитостям. Он предлагает им Иисуса в качестве примера. И не только потому, что Иисус лучший из людей, но поскольку Иисус еще и Мессия, Господь, чья смерть и воскресение запустили в действие новую реальность в человеческой истории. Так что люди не могут быть для нас образцом для подражания, неважно, какое впечатление они производят. Но люди упрямые и забывчивые, и порой наши приоритеты сбиваются. Так, давайте прочтем 1 Коринфянам, 1 глава с 10 по 17 стих. Перевод МБО. «Я умоляю вас, братья, во имя нашего Господа Иисуса Христа, быть в согласии друг с другом. Пусть между вами не было разделений, но будьте едины в духе и в вашем понимании истины. Братья мои, от домашних Хлои я узнал о ваших спорах. Я имею в виду, что одни из вас говорят, я сторонник Павлов, другие я Аполлосов, третий я Кифин, четвертый я Христов. Неужели Христос разделился? Или, может, это Павел был распят за вас? Или вы были крещены во имя Павла? Слава Богу, я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, так что никто из вас не может сказать, что он крещен во имя мое. Да, еще я крестил и домашних Стефана, а больше не помню, чтобы я крестил кого-либо. Ведь Христос послал меня не крестить, а возвещать радостную весть, и возвещать не по человеческой мудрости, иначе крест Христа потерял бы свое значение». Конец цитаты. Мы немного знаем про Хлою, вероятно, она была доверенным лицом апостола Павла и одним из лидеров церкви. Она руководила большим домом, и именно ее слуги доставили Павлу информацию о разделении в церкви. Сама хвоя жила либо в Эфесе, откуда Павел писал послание, или же она жила в Коринфе. Так или иначе, ее слуги, по-видимому, сообщили Павлу эти известия в процессе решения деловых вопросов хвою. Согласно Деяниям 18 главе, Аполлос был начитанным евреем из Александрии, который был хорошо укоренен в Писании и точно учил об Иисусе с великой страстью красноречия. В Эфесе он уже был известен как проповедник еще до встречи с Павлом. Насколько нам известно, сам Павел не был слишком уж ярким оратором, потому, возможно, люди все больше и больше тянулись к Аполлосу в силу его навыков публичных выступлений. Павел предупреждает об опасности угождения людям ради их аплодисментов. Наше единство основано на силе креста, а не на красноречии наших лидеров. «Как же может разделиться тело Христово?» – говорит им Павел. «Ребят, вы не поняли самое важное». И потом интересно следующее. Кажется, что он критикует людей, которые говорят «Я принадлежу Христу». Но разве не должны мы подражать Христу? И в этом деле Павла смущает возможность элитизма среди христиан, мол, я следую за Христом. Но как только кто-либо заявляет подобное, такой человек выставляет себя кем-то, у кого есть к Иисусу эксклюзивный доступ. Но среди нас нет таких людей, не правда ли? Знаете ли вы, что в мире существует примерно 45 тысяч христианских деноминаций? Около 45 тысяч организаций, которые следуют за Иисусом так, как они считают наилучшим. Об этом говорит иллюстрация номер 2. На ней один человек показывает диаграмму христианских движений, церквей на протяжении истории и показывает, обводит кружочком одно из ответвлений, говорит, вот это откуда произошло наше движение, и вот наконец-то мы правильно поняли Библию. Ну и другой человек из комитета говорит, Иисусу так с нами повезло. Я хотел бы отметить, что я рукоположенный лицензированный служитель движения Foursquare. Технически я могу даже называть себя преподобный. И мне нравится наше движение, но я ни на секунду не готов поверить, что мы обладаем некой монополией на Царство Божие. Я несовершенный пастор, я следую за другими несовершенными лидерами, и мы все стараемся делать наилучшее из того, что можем, силой Божьей благодати и под водительством Духа. Но нам нравится, чтобы у нас были герои, на которых мы могли бы равняться, и которые помогли бы нам разобраться в сложной ситуации, особенно в момент смущения, когда мы сбиты с толку. Само по себе такое желание не является нездоровым, но до тех пор, пока мнение или установление того или иного лидера или той или иной фигуры в нашей жизни не вступают в конфликт с нашим единством во Христе. В коринфской культуре они ценили знаменитости так же, как и мы, а то и больше. Также значимая часть экономики основывалась на поклонении идолам. Но путь Христов и учение Павла направляют нас к жизни, наполненной служением. Они ободряют нас создавать культуру, где все люди в равной степени являются получателями Божьей благодати, на равных основаниях, у подножия креста. Никто не является более или менее великим на основании своих достижений или статуса. В обстановке церкви первого века это означало, что раб был равен мэру города, плотник равен пастуху, все женщины равны мужчинам, и все они были объединены одинаковой любовью, которая освободила их и дала им надежду на предпочитаемое Богом будущее. Это было полной противоположностью той картине мира, которая сложилась в их обществе. Все знали, что нужно было выслуживаться в отношении тех, кому вы хотели подражать, чтобы заслужить и получить то, чем они обладают. Но идея в том, что нам нужно подражать Христу, который положил свою жизнь за тех, кого полюбил. Это явно противоречило культуре, это было явно против шерсти, против течения. Я не знаю, как быть самым умным человеком в комнате, я не знаю, как быть самым харизматичным, сильным и влиятельным. Но мне кажется, что я знаю, как быть хорошим, благим. Благость приходит от подчинения себя Иисусу, более чего-либо или кого-либо еще, поскольку я, подчинивший себя чему-то или кому-то, кроме Него, никак и никогда не буду благим. Да, в жертвенной любви и смирении мы подчиняем себя друг другу и также нашим лидерам, но мы никогда никого в нашей жизни не ставим выше Христа. Знаменитости настолько притягательны для нас, поскольку они воплощают то, кем мы хотим стать. Или же мы хотим, чтобы они направляли нас по жизни, чтобы нам неотступно за ними следовать. Знаменитости были с нами всегда. Это такие далекие фигуры, которые достигли или получили в этой жизни нечто, что мы считаем стоящим и достойным стремлением. Во время карантина моя жена и я посмотрели сериал о британской королевской семье. И там была строчка, которую произнесла когда-то королева Мария, и которую я считаю одновременно захватывающей и при этом пугающей. Она говорит следующее, цитата: «Монархия – это Божья священная миссия к благодати и достоинству на земле. Она заключается в том, чтобы дать обычным людям некий идеал, к которому они могли бы стремиться, пример благородства и посвящения, который помог бы им возвыситься над испорченностью обыденной жизни». Конец цитаты. Королева Мария, сериал «Корона». И это идет вразрез со всем, о чем мы узнали в книге «Левит». Помните эту серию? Мы только 400 недель провели в этом изучении. Первосвященники Израиля были отделены от прочего народа и проходили через строгие ритуалы очищения, чтобы в итоге стать самыми грязными и вонючими, служа обществу израильскому. У нас в США нет монархии, но в нашей культуре мы однозначно возвышаем людей до почти что царского статуса. У амбициозных людей есть желание создать некий собственный пример, которому прочие могли бы следовать, и мы позволяем им это. Итак, кто же ваш монарх? Это спортсмен, это директор крупной компании, это политический лидер или пастор? Но каким образом Иисус установил образец для нас? Покоился ли он в своей славе, будучи выше человеческих страданий и боли, чтобы дать нам пример для подражания? Давайте прочтем Луки, 22 глава, с 24 по 30 стих. «Потом они, то есть ученики, начали спорить, кто из них должен считаться самым великим. Иисус тогда сказал им: цари язычников господствуют над ними, правители народа именуют благодетелями, но вы не будьте как они. Напротив, пусть самый великий среди вас будет как самый меньший, и начальник как слуга. Ведь кто важнее, кто возлежит за столом или тот, кто прислуживает? Разве не тот, кто возлежит? Я же среди вас слуга. Вы были со мной во всех моих испытаниях. И как мой отец дал мне царскую власть, так я теперь даю ее вам, чтобы и вы могли есть и пить за моим столом в моем царстве, и вы сядете на 12 престолах судить 12 родов Израиля». Что же он говорит здесь? Он говорит, что если вы хотите править и царствовать вместе с Иисусом, то вам нужно принять его модель правления, которая основана на служении, на смирении себя и восполнении нужд других. В Матфея 20 главе Иисус говорит, что Сын Человеческий пришел, чтобы послужить, а не чтобы ему послужили. Недавно один молодой человек лет 18 сказал мне, что согласно его жизненному опыту, каждый человек живет лишь для того, чтобы получить свое. Люди могут притворяться, будто они заботятся о вас, но в конечном счете они просто хотят использовать вас ради достижения собственных целей. Эти слова разбили мое сердце. Один из противников Мстителей, Локи, брат Тора, бога беды, назвал это «безумной схваткой за власть». И до какого момента она будет длиться? Что будет с нами, когда мы достигнем вершины? Комик Джим Керри как-то сказал: «Я хотел бы, чтобы все могли стать богатыми и знаменитыми, и получить все, о чем они мечтали. Просто за тем, чтобы они могли увидеть, что обладание всем этим не отвечает на главные вопросы». Я боюсь, что в отсутствие самоотверженной любви слова этого молодого человека могут оказаться правдой. Люди просто хотят получить свое. Но также я верю в благость Божью, его прекрасный ДНК, его отпечатки пальцев, скрытые везде в человеческой душе. И эта часть нас, которая несет на себе Божий образ, она ждет того, чтобы проявить себя. Порой нам просто нужно напоминание о том, какими мы на самом деле были сотворены. Брат проповедовал на прошлой неделе о том, что такие вещи, как терпение, доброта, доверие – это не просто некая идея или философия любви, но это атрибуты самого Бога, который и есть любовь. Если мы хотим, чтобы жизнь хоть чуточку отличалась от того, как описал ее тот молодой человек, то нам не нужно подражать знаменитостям в их попытках нарастить собственную власть и силу. Нам нужно подражать Божьей любви, которая учит нас класть свою жизнь на служение другим. В Царстве Божьем все с ног на голову, все не так, как у людей. Сидящий за столом, он же и прислуживающий за столом. Пусть путь к высшей славе – это унижение ради служения. И в этом заключается суть нашего единства. Когда Павел увещевает коринфян: «Будьте совершенно едины в духе, в вашем понимании истины», то этими словами он описывает совершенное согласие. И оно не в том, что все мы согласимся с Аполлосом, Кифой или Павлом, но в том, что все мы подчинимся Христу. Не из соображения эксклюзивного элитизма, но будучи нацелены вниз и соревнуясь друг с другом в том, кто больше послужит. Пастор, который венчал меня с моей супругой, отметил как-то, что Ефесянам 5 глава говорит не о том, кто главный, но описывает соревнование в том, кто больше послужит другому. Либералы и консерваторы, прогрессисты и фундаменталисты, евангелики и секуляристы, левые и правые, коммунисты и капиталисты, пятидесятники и сессионисты – это не те категории, с помощью которых мы реально ориентируемся в мире. Это системы, которые дали нам те, кто имеет в этом мире влияние. Но люди по природе своей куда более сложные, исполненные нюансов, чем любой из этих поляризующих нарративов. Друзья, не наставляет ли нас наша культура больше, чем это делает Иисус? Возможно, мы нуждаемся в напоминании. Мы не первые граждане Соединенных Штатов. Мы странники в чужой стране. Я люблю страну, в которой живу, но она не мой дом. По крайней мере, это не тот дом, который я хотел бы для себя. Нас настолько уже приучили к мысли о том, что мы просто галочки в бюллетене для голосования, что мы забыли о том, что мы люди, живущие на этом месте. Уж не обманули ли нас? Разве мы не знаем, что день за днем, служа людям прямо передо мной, можно сделать куда больше труда для царства, чем в избирательной кабинке раз в 4 года? Мы могли бы настолько сильнее распространять свет и любовь, будучи рядом с близкими людьми в нашей жизни, чем мы можем делать это, отвлекаясь на громкие заголовки в новостных статьях. Последователи Иисуса не потребители. У нас есть поручение, мы на миссии, мы посланники высшего царства, везде, куда ступает наша нога. И это царство не левое и не правое, оно вышнее. И это царство строится не на власти или приобретении благ, но на самоотверженной любви и служении. Мировые лидеры недостаточно хороши, наши пасторы недостаточно умны, наши правительства недостаточно сильны. Наша надежда, наша преданность, наша страсть должны быть укоренены в чем-то сверх того, что может предложить этот мир. Любая человеческая слава, которая сверкает по эту сторону вечности, есть лишь отблеск, блеклое отражение той славы, которая ожидает нас. Наш единственный путь к исцелению, наш единственный путь к любви, то, что объединяет нас в духе и понимании истины, это не согласие по поводу того, какие политические шаги или какие лидеры дадут больше всего блага наибольшему количеству людей. Но это путь в том, что мы признаем, что никакие политические шаги или руководители не принесут нам так много блага, как наш совершенно любящий Иисус. И если в вашем мире происходит нечто, что разбивает вам сердце, перестаньте надеяться на то, что какой-то лидер что-то предпримет по этому поводу. Иисус уже что-то предпринял на этот счет, когда послал вас. Не ждите, что ваши лидеры станут всем тем, кем Иисус уже является. Доверьтесь тому, что Иисус в вас совершает ради примирения мира. Друзья, нам нужно перестать занимать положение хвастливой надменности в осуждении наших лидеров, и нужно начать преклоняться на колени перед теми, кому служит Иисус. Значит ли это, что нам нужно перестать сражаться за справедливость, за честность, за подотчетность? Конечно же нет. Мы должны заявлять о своем присутствии, участвовать в публичной политике и вкладывать силы и время в избрание наших лидеров. Но именно здесь и пролегает различие. Мы никогда не должны совершать ошибку, полагаясь на эти системы в том, что они могут принести на землю Царство Божие. Любое благо, которое мы приносим на эту землю, это лишь дорожный знак, указывающий на искупленный Богом мир. Когда мы смотрим на Иисуса, мы говорим о внутреннем мире, превосходящем наше понимание. Мире, которое дает человеку способность переносить пытки и убийства перед лицом предательства и злобы, поскольку суть не в том, чтобы победить по правилам лукавого, а в том, чтобы проиграть с верой в того единого, кто благ. Суть в том, чтобы согласиться умереть тысячу смертей и при этом держаться любви, вместо того, чтобы выиграть даже один бой по правилам врага. С кем вы сражаетесь? Павел в своем письме обращается к адресатам, братья и сестры. Это не обращение к противнику на ринге, когда вы смотрите в лицо самого отвязного и радикального либерала или самого упрямого и закоснелого фундаменталиста, то помните, что это лицо вашего брата, лицо вашей сестры, лицо вашей матери, отца. Это сверхъестественная связь между людьми, которая сильнее связи кровной. Это связь, созданная глубинами божественного естества. Молитва Иисуса заключалась в том, чтобы мы были едины между собой, так же, как они едины с Отцом. Понимаете ли вы, что это означает? Мы приглашены разделить единство, участвовать в скрепляющей связи, которая сильнее любого ДНК. И никогда, ни при каких обстоятельствах, мы не должны делать ничего, что было бы во вред этой семье. Можем ли мы выйти из наших замкнутых информационных пузырей? Мы пытаемся отыскать некий влиятельный голос, какого-нибудь доктора наук или харизматичного лидера, который бы соглашался с тем, как мы мыслим. Конечно же, вы можете найти доктора наук, то есть PhD или красноречивых ораторов-лидеров, которые будут аргументированно говорить то, что вы сами хотели бы сказать или услышать. Если вам хочется сказать, что Холокоста никогда не было, то и под это найдется свой PhD. Если вы хотите сказать, что расизм – это не проблема, то вот вам доктор наук, придерживающийся этой позиции. И вот почему Царство Божие не строится на людях, которые хорошо говорят или хорошо учатся из книг, и Царство Божие не полагается на них. Можно продемонстрировать, что Иисус был наиболее эффективным и красноречивым учителем, которого когда-либо видел мир, но многие люди считают, что он был зациклен на этом. Но посмотрите, что пишет Павел в стихе 17. «Ведь Христос послал меня не крестить, а возвещать радостную весть, и возвещать не по человеческой мудрости, иначе крест Христа потерял бы свое значение». Вера в Иисуса является глубокой и революционной не потому, что она создает совершенных лидеров и красноречивых ораторов, но поскольку жертвенный, любящий поступок Иисуса на кресте избавил человечество от греха, смерти и зла. Павел говорит, не полагайтесь на лидеров, даже на меня, никогда не возлагайте надежд. Пусть вся ваша надежда и вера будут сосредоточены лишь на силе креста. Это настолько интересно. Люди одновременно являются драгоценными, намного более значимыми, чем мы сами когда-либо представляли, и при этом куда менее важными и влиятельными, чем мы о себе думаем. Мы думаем, что можем найти лидеров, дающих правильные ответы или как минимум тех, кого мы хотели бы слушать. Но ничто из сделанного нашими собственными силами и близко не подошло к совершенству. Мы верим, что Иисус всегда предлагает нам иной путь, идущий вразрез с нашими привычными ограниченными категориями и приносящий восстановление на том уровне, к которому мы даже не готовы. Это и есть единство. Когда мы смотрим на системы, которые предлагает нам мир, на решения, которые он нам подсовывает, то мы принимаем их такими, какие они есть, как отблеск, блеклое отражение того видения, которое есть у Бога для нашего полностью искупленного мира. То, как Павел исправляет коринфян, предполагает некоторые серьезные вопросы и к нам. Эти вопросы помогут нам принять его слова к нам, как Божье слово в нашу жизнь. Итак, первый вопрос, кого мы слушаем? Какие эксперты оказывают на нашу жизнь наибольшее влияние? Какие подкасты или новостные программы? Что для нас является Божьим Словом? Это Библия или Fox News или CNN? Это какие-то влиятельные авторы и инфлюенсеры в соцсетях? Следующий вопрос. Где мы находим мудрость и каким образом она помогает нам возгревать единство и святость в теле Христовом? Третий вопрос. Каким образом всевластие Иисуса влияет на нашу духовную жизнь? Почему мы, будучи частью тела Христова, столь часто впадаем в разделяющие нас склоки, будучи подогреты провокативной риторикой? Эти вопросы могут показаться кому-то невежливыми, но они заданы не от недостатка любви. Подобно Павлу, нам нужно быть готовыми противостать непростой реальности нашего падшего состояния. Нам не нужно стесняться сложных вопросов. Итак, друзья, сможем ли мы отложить разделение и склоки? Христос не разделился, и потому мы, те, кто в нем, не можем подвергаться разделению также. Все мы, независимо от того, насколько мы заметны или незаметны по стандартам нашей культуры, в равной степени приняли Божью благодать, в равной степени получили любовь Иисуса. И именно Иисус искупил этот мир. Не какой-то политический лидер, не какой-то инфлюенсер в соцсетях, не пастор, не знаменитость или какой-либо другой идол не может быть объектом наших надежд. Мы полагаемся исключительно на труд Иисуса, Его смерть и воскресение. Потому, когда вы в следующий раз столкнетесь с разделением по отношению к своему брату или сестре, то сдайте немного назад и вернитесь к тому факту, что они являются частью тела Христового и потому частью вас. И вы оба имеете равный доступ к подножию креста. И вы оба должны соревноваться не на пути наверх, но по пути вниз, задаваясь вопросом: «Как я могу тебе послужить?» Аминь.